Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC.
Доброе утро, друзья. Я говорю именно утро, а не вечер, потому что не хочу притворяться и создавать у вас иллюзии того, чего нет на самом деле. Сегодня, во-первых, не декабрь, а все еще ноябрь. И не 14 число, а сегодня у нас воскресенье, 10 ноября. Ситуация к нам приезжал на юбилей Алексей Леонидов. И мы, конечно, не могли упустить возможность, чтобы не провести с ним передачу. Он приезжал всего на один день. И вот сегодня, воскресенье утром, мы сидим с ним за шестиградным столом, за которым он провел так много лет, может, в несколько другой позиции. И как ни странно, господа, от вчерашнего юбилея осталась бутылка шампанского. И поэтому у нас сегодня странное воскресное утро.
Непочатое.
То есть мы... Сегодня как российские гусары.
Купцы.
Начинаем шампанское.
Все равно
шампанское пьем.
Да, сегодня, ну, сегодня день ветеранов, кстати.
Ну, тем более, стол-то, я смотрю, новый.
Тут,
это самая материя на столе такая замечательная.
Да, наше время от вина не осталось.
Такой роскоши в наше время не было.
Алексей, здесь мебельные фонды, мы видите, совершенно неисчерпаемые. Я как во двор выйду, каждый раз корыто, которое мусор выкидывает, набито практически новой мебелью.
Да, его хоть увози домой.
Так нельзя, в том-то все и дело.
А кресла такие выкидывают, прямо душа плачет.
Здесь все, что выкидывается, забрать нельзя, потому что какой-то особый мусор.
Я открою один секрет.
Мне однажды, много лет назад, удалось это сделать.
BBC выбрашивала магнитофон
Sony, на котором мы работали. Это дорожайшая машина.
Я помню, она сверкала всеми там цацками.
Да, и ее выбрасывали. И я добился разрешения у начальницы СДНК. Она мне дала пропуск и подарила, можно сказать, этот магнитофон, когда я уходил на пенсию.
А машинки механические. Помните? Нет, электрические, когда компьютеры...
Да, даже полуэлектронные такие.
Да,
электрические.
Нет, электрические.
Ну, память была.
Ну да, что-то такое, да. И вот эти машинки выбрасывали совершенно...
Нет, машины. Там была лотерея последнего этапа. И я лично выиграла.
Вот, совершенно верно. Тогда можно было купить такую машину.
Да. По 25 фунтов их распродавали, а тогда они довольно дорогие.
Я говорю, мы все к тому это говорим, выиграла. Что BBC это общественный сектор. И когда здесь меняют оборудование, то его меняют... больших масштабах. А что со старым? Но это не значит, господа, что как на маслокомбинате можно кусочек масла отсюда вынести. Здесь таких порядков нет. И то, что BBC принадлежит, остается собственностью BBC. Но мы, собственно, не для того сегодня собрались, чтобы разговаривать о родимой корпорации, в которой мы, конечно, все волею судеб провели столько лет, о том, чтобы пополнить свои знания о судьбе коллеги, которому удалось, в общем, вырваться из того, что некоторые коллеги называют черной дырой. Потому что BBC такая организация, где как бы регулярно кормят в столовой, без задержки дают зарплату, и отсюда очень мало кто уходит. А вот Алексей Леонидов, ну, в связи с ранней пенсией, которую ему дали в юношеском возрасте, он удалился...
Сравнительно
юношеского. Он удалился в Девон, где успешно занимается своим пластиночным делом. И по линии своего продюсерства ему приходится иметь дело с любопытнейшими людьми. Пластиночка, которой он занимается, находится далеко в стороне от протоптанных музыкальных троп и автострад. Музыка, которую он выпускает, имеет очень ограниченную аудиторию людей, исключительно преданных эксперименту и познанию и открытию нового.
Сева, здорово вы это положили, это просто замечательно.
Наконец-то вы знаете, чем занимается.
Да вы понимаете, что это совершенно невероятная вещь. Вот этот современный заумный джаз, он, оказывается, появляется, диски с этим джазом, появляются из деревушки в графстве Девон на юге Англии. Это одно из чудес современного мира.
На самом деле ничего удивительного нет. Почему? Что такое авангард? Авангард сегодня — это мейнстрим завтра.
Ну, вы меня такими словами не пугайте.
Но, как еще сказать мейнстрим?
Сказать по-русски. Главное направление. Понимаю, да. А что значит мейнстрим завтра?
Ну, я вам хочу сказать. Колтрейн умер в 67-м году.
Кто?
Джон Колтрейн. Спасибо. Которого вы знаете, вы не раз на Севообороте называли.
Слушай, это
великий саксофонист.
Не я, наверное.
Он умер в 67-м году. В 63-м году его в Англии, в Лондоне обсвистали. Потому что его музыка была настолько авангардной, настолько непонятной, что публика не хотела этого слышать.
Очень может быть.
Так? А, прошло сколько лет со дня его смерти?
40. А меньше, 35.
Да, так 35. Вот, когда прошло примерно 20 лет со дня смерти его, то его диск «A Love Supreme», то есть «Высшая любовь», уж прылся тиражом больше 1 миллиона экземпляров.
То есть Лео хочет сказать, что то, что сегодня авангард, завтра будет
становится главным течением.
Да. Ну, конечно.
И да. Я совершенно случайно, я говорю, подчеркиваю случайно, явился свидетелем этого события. Почему? Потому что когда я начинал этим заниматься в 1979 году, не было никаких мыслей о том, как все это разовьется, во что это выльется, чем все это кончится. Но сейчас, по прошествии 23 лет, можно сказать, что совершенно неожиданно, что очень многое из того, что было сделано, прочно вошло в историю джаза. Я не говорю о истории авангардной или экспериментальной музыки. Да. Прочно вошло в историю джазовой музыки. Уже во всей энциклопедии. И музыканты, с которыми я когда-то начинал работать много лет назад, которые были, начинали, может быть, даже делать первые шаги, ну, может быть, не первые, но только начинали свою карьеру, сейчас находятся на самой высоте.
Алексей, это очень интересно, конечно. Я, пока вы говорили, я вспомнил соответствующий пример из драматургии. Как известно, чеховскую «Чайку» освистали в Александринском театре, а критика называла ее не «Чайкой», а просто «Дичью». Понимаете? А потом, через несколько лет, она стала в МХАТе гвоздем сезона, и «Чайка» заняла место на занавесе.
Мне пришлось в Лондоне заниматься местным строительством, свои там квартиры, дома строил, и лил бетон. И вот от лития бетона у меня родилась формула, которую можно применить в данном случае. Сегодняшняя жижа завтра станет камнем. Потому что вы-то, Алексей, работаете в жиже. То есть то, что течет, плывет, то, что еще не сформировалось. Потому что когда вся эта жижа застыла, она становится достоянием уже общественности.
Сева, справедливости ради, можно сказать.
Не все застывает.
Все-таки значительный процент остается жижей.
Но то, что застывает, то уже напрочно.
Алексей, ну это мы, скажем, мое поколение не понимает, что жижа, а что не жижа в современном джазе. Но вот что интересно, как вы это делаете? Что вы делаете конкретно? Можно, чтобы вы рассказали про ваш технологический процесс?
Окей, Леонид Владимирович, технологический процесс прост. Продюсер, что называется, выбирает проект совместно с музыкантами. Я работаю с музыкантами, которые находятся во всех странах мира. Основная их часть, конечно, живет в Америке и в Нью-Йорке, но есть музыканты из Европы, есть музыканты из Греции, есть музыканты со всех частей России, конечно. Важно найти проект. Фирма Leo Records, у нас есть девиз, который гласит так: музыка для пытливого ума и страстного сердца.
И, здорово.
Моя личная задача, мой личный девиз – выпускать музыку оригинальную. Что это значит? Музыку, которую никто больше играть и выпускать не может. Музыка, которая существует в единственном числе. Если посмотреть на джаз в общем и целом, то что мы видим? Один музыкант, скажем, Чарли Паркер и Дизи Гиллеспи придумали бибоп, да, начали играть. Они оригинальные музыканты. Но у них тысячи последователей. И сейчас все играют бибоп.
И в какую пиццерию джазовую не зайдешь?
Не зайдешь в
пиццерию.
Играют, может быть, и побойчее, чем Чарли Паркер и Дизи Гиллеспи. Но дело не в этом. Оригинальная музыка остается только у Чарли Паркера и Дизи Гиллеспи. Моя задача, я просто не могу выпускать музыку, которая где-то и выпускалась кем-то еще или игралась еще. Ну уж, может быть, такой я человек. Или вот сейчас фирма, раз она пошла по этому пути, то мы уже должны сдержать мягко, и мы...
То есть, ну как вы получаете эту музыку в Девон? В какой форме?
Окей, Леонид Владимирович, по-всякому. Когда фирма начинала работу, и когда я жил в Лондоне, то я принимал очень большое участие в записях этой музыки. Я ездил в Америку, снимал студию, приглашал музыкантов и так далее. Но по мере развития фирмы, по мере того, как я работал с одними и теми же музыкантами, необходимость в этом отпадает. Почему? Потому что музыканты, скажем, Антони Брэдстон, Тейлор, это всемирно известные музыканты, они вполне самостоятельны. Они могут сами...
Не нужно надзирать за...
Да, им не нужен как таковой продюсер. Нужна только устная договоренность. Почему бы не сделать это? Может быть, сегодня удастся, я вам расскажу, как мы выпустили, как я выпустил несколько дисков, которые сейчас стали, ну, просто эталоном.
Ну, и что, как вы получаете эту музыку в Девон?
В Девон я получаю, они ее просто присылают.
На дисках?
Да.
Присылают на диски. На чем угодно.
После этого я иду в студию. Студия, которая... Как ни странно, это опять-таки какой-то ангел за мной смотрит. В деревне есть парень, у которого есть компьютер, и которого я научил эдитировать, как это сказать, редактировать эту музыку и делать мастер, из которого уже потом делается компакт-диск. Иду к нему, и мы там сидим, там все маракуем. Он переводит, да. Мы получаем любые записи. Они могут быть на дат, они могут быть на аналоговой ленте. Правда, этого сейчас уже почти нет, кроме советского джаза старого. Они могут быть на CDA, то есть на компакт-диске. Я эдитирую все это дело, и так начинается...
То есть вы сначала покупаете эту музыку?
Да, сначала, можно сказать, да. Потому что мы фирма...
Фирма солидная.
Солидная, мы платим, да, понятно.
И потом дальше.
Ну и потом мы, моя жена Лора делает дизайн, буклеты, пишет так называемые ноут, заметки к компакт-диску. У нас самые лучшие писатели, большей частью американцы. Она компонует буклет, и мы все отправляем на фабрику. Фабрика в Австрии.
Вот. Значит, вы отправляете в Австрию.
Да.
Ничего себе операция. А?
Австрия печатает
это
и приводит прямо
к двери гаража,
которая поднимается при нажатии кнопки, и туда загружается.
Вот то, что гараж поднимается при нажатии кнопки, это не так, конечно, впечатляет. А вот то, что привозят, что? Привозят, скажем, 1000 дисков, допустим, готовых.
Следующий этап.
Из Австрии.
Следующий этап. Нужно...
Что нужно сделать?
Нужно известить людей во всем мире, людей, которых интересуется этой музыкой, о том, что вот мы выпустили...
Пиар нужно сделать, как всегда, я просил.
Или пиар, да. И вот мы делаем пресс-релиз. На этом пресс-релизе напечатаны значит, передние обложки компакт-дисков и краткое их описание. Там номер по каталогу и краткое описание, что это за диск. Этот пресс-релиз отправляется 300 критикам, радиостанциям, журналам
и так далее.
Второй этап тут же, который проходит тут же, пресс-релиз немножко уже в измененном виде отправляется нашей мейлода, то есть люди, которые покупают диски прямо у нас.
Ну, по технике отсылки, ведь этим 300 человекам нужно запечатать конверты, да, и облизать марки.
Да, или по электронной почте, если такие есть.
Было
удобнее.
Да, было время, когда мы нанимали на эту работу кого-то, но сейчас в Девоне как-то последний год-полтора получалось так, что это делаю я. Я от этого буквально лезу на стенку, схожу с ума, но что поделаешь. ничего.
Еще у продюсера есть особое занятие. Из фабрики приходят пластинки. Раньше приходили отдельно, а конверты из типографии отдельно. И нужно английское слово «слив» для конверта.
Да. И вот я... Мы по-русски называли «осливить».
Вот я когда звоню Алексею, говорю, ну как? Он говорит, я сижу, обсливливаю.
Ну хорошо.
И после этого, это еще далеко не конец. Ну и после этого начинаются поступать заказы от дистрибуторов. Да. После этого нужно диски запаковать, отправить. И самая противная, самая безобразная часть, которую я терпеть не могу, это получить от дистрибуторов деньги. Получить с них деньги не так-то просто. И получить с них деньги можно только выпустив новый компакт-диск или новую партию компакт-диска.
И шантажируя их не дам.
Совершенно верно. А? Да. Иначе они сами, они не заплатят.
Мой покойный английский адвокат, совершенно замечательный человек, хороший друг, говорил мне: Леонид, вы знаете, чем я занимаюсь 90% своего рабочего времени? Я трясу дерево, он говорит.
Понятно.
Понимаете?
Убивать деньги.
Вы, да.
Они нас не требуют.
Заранее не получится. Никогда. Более того, они платят с опозданием там 6 месяцев, 8 месяцев.
Вот. Иногда по-всякому бывает. Но...
Ну, в конечном счете платят.
В конечном счете, да. Их вот...
Но бывают и плохие долги.
О, да. Бывает, да, что все это рухнет, и теряешь деньги.
Ну, и кто-то из них и разоряется по дороге. Тоже, наверное, по-честному.
Например, 11 сентября в Америке.
Это страшный день для нас.
Ну, еще. Мы думали, что мы тут сидим в Девоне, мы такие умные, тут все тихо. Мы там спрятались за этими девонскими холмами. К нам это не имеет отношения. Ничего подобного, потому что основная часть наших музыкантов из Америки, а тем более из Нью-Йорка, и наши пластинки продаются больше всего в Нью-Йорке, и вдруг произошло следующее. Первые 3 месяца после 11 сентября ни одного заказа.
Бизнес рухнул.
Что будет дальше? Все, ни одного... Ну, приходят какая-то там заказы по почте, там, на какие-то 11 фунтов, 22 фунта. Ну, это же несерьезно.
Не проживешь
такой фирмы, да. Так что мы думали, что, ну, крах. И потихонечку все это со временем, и вот сейчас чуть-чуть начинает подниматься по прошествии года. У нас был товарооборот до 11 сентября четверть, 250 тысяч в год.
Фунтов стерлингов.
Да, фунтов стерлингов.
Ну, все это
рухнуло, и сейчас, наверное, за этот год, вот мы сейчас будем делать финансовый отчет, мы, наверное, не больше 100 тысяч за этот год. То есть мы потеряли, не знаю, больше половины товарооборота. И почему это страшно? Мы, конечно, с голоду бы не умерли, мы бы, так сказать, выжили.
У вас огород есть.
Да. Но дело в том, что всегда должно быть так называемая кушин, подушка, за которую можно опереться, запас.
Заначка.
Этот запас, заначка нужна для особых проектов. Проектов, которые станут в конечном счете, может быть, они в краткосрочном плане, они не окажутся прибыльными, но в долгосрочном плане они займут свое место в истории музыки. У нас был такой проект с Антони Браксоном, 9 музыкантов. Значит, каждому нужно заплатить по $500. Нужно заплатить...
Да, скромно. Да.
И плюс Антони Брасону немножко побольше. Плюс нужно было заплатить человеку, который сделал запись. Это диск двойной. Так что все это вдвойне. И сразу отдать такую вот сумму денег, ну, нужна действительно подушка.
Ну или резервный фонд.
И вот когда такого резервного фонда нету, то тогда, ну, что делать? Приходится выпускать какое-то соло, что-то, или дуэт.
Подешевле.
Мы знаем, что подешевле в конечном счете, оно и оказывается тем, что подешевле. Оно не дотянет в конечном счете.
Браксон — любопытная фигура, он же вообще разносторонний человек.
Вот, он и философ, совершенно пишет. Феноменальная личность. Человек, у которого дискография, наверное, сейчас больше 100 дисков, а может быть даже больше. Не знаю. Мы выпускаем, ему сейчас 55, мы выпускаем 4 его диска каждый год. У нас уже с ним, не знаю, 15-16
лет. А что значит его? Он сам играет соло, да, или что? Нет.
Он концептуалист. Каждый диск не похож один на другой. Это не джазмен в традиционном смысле.
Он философ.
Это не человек, который играет там эти джазовые стандарты сегодня один, завтра другой, и вот выпускает... Нет. Каждый диск концептуален.
Подождите, на чем он играет?
Он играет на саксофонах. Но он и дирижер, он и организует большие оркестры.
И он же какой-то профессор в Америке.
Да, он преподает музыку в Веслиан Юниверсити. Ну, очень такой человек. Он и пишет, он и все. Он, я вам хочу сказать, что происходит. Я ему никогда не звоню. Звонит он всегда. Звонит утром, 10 часов утра. Я ему говорю: Антони, ну это же у тебя 4 часа утра.
Точно, точно.
Значит, выходит солнце. Нет, ты что, не спишь? Ну, да. Как выясняется, спит мало. И, видимо, вот эта чудовищная работоспособность какая-то дает энергия, дает ему возможность. Что, сел в саксофон?
Уже звучит. Пластинки Бракстона, которые есть у меня в коллекции, подобные Live Records, на них какие-то есть геометрические странные фигуры, какие-то треугольники, замыкающиеся друг на друга диаграммы. Что вот это?
Это они все цветные, да. Если вы помните. Да. Большая часть цветные. Это,
потому что Антони Браксон утверждает, что он музыку видит.
Он видит музыку в графических изображениях и в цвете. И вот очередная головоломка при выпуске его диска. Мы должны это как-то отразить. В этом буклетике, который вставлен в компакт-диск, название композиции у него называются вот такими геометрическими фигурами, не геометрическими, а какими-то невероятными фигурами и цветами.
Алексей, я помню термин, который я читал массу лет назад. Называлась цветомузыка. Вы что-нибудь знаете?
Нет, ничего не знаю. Ну, знаю, но поверхностно. Надо сказать, что это меня...
Ну, сейчас она
меня не очень привлекает.
Ага. Понятно. Хорошо. Значит, теперь у меня совершенно интересный вот не вопрос, а как бы такое неожиданное суждение. У вас произошел синтез. Необыкновенный синтез. Синтез искусства и бизнеса. То есть вы же и судья по линии искусства, и вы же и торговец, который, значит, чуть не вот конверты отправляет, понимаете?
Торговец с удовольствием бы нанял и отказался бы от этого сервиса.
Вот я об этом говорю, ведь в очень многих компаниях, если не в большинстве, одни люди парят в высотах искусства, другие люди занимаются неизменной, вплоть до ручной работы.
Да, Леонид Николаевич, я поясняю. Что очень отрадно до сих пор, несмотря на все финансовые трудности, несмотря на там 11 сентября и все остальное, выпускать хорошую, с моей точки зрения, музыку гораздо важнее, чем ее продавать. Вот тогда все станет наоборот, это будет конец левого. Все легко и просто. Понимаете?
А потом, наверное, есть своего рода обаяние в том, что ты делаешь все от начала и до конца, да. как собирают своими руками игрушку.
Можно дальше пояснить?
Хорошо, мы живем в деревне.
Конечно, можно нанимать людей. Можно нанять человека, который бы делал всю финансовую часть и снял бы с меня эти страшные заботы, отмахиваться от финансового инспектора и так далее. Но встает вопрос. Значит, пригласить человека, пустить его в дом, где живет семья из 5 человек, хотя есть офис, хотя есть там гараж, в котором пакуются диски, хотя есть склад. Что значит пустить его в дом, да? Хотим мы этого?
Нет. Ну, человеку объяснять надо все.
Ну, это не важно. Да, можно объяснить и все. Но хотим мы человека в доме или нет?
Кто же хочет чужого человека в своем доме?
Не хотим.
Значит, есть другой выход.
Снять офис. Верно? Снять Ньютон Аббот, большой город, в полутора милях, там, в 2.5 километра. Снять офис ему, чтобы он там сидел и работал. Но! Тогда что приходится? Мне придется бывать там? Значит, я вынужден буду ходить на работу. Так я же от этого убежал. Это же, что называется по-английски, defeats the purpose, как это сказать.
Да, да, это значит, как бы это, отказаться от собственной цели. Да, да, да. Ну, хорошо.
Ну, вот и приходится осливливать.
Ну, хорошо, Алексей. Алексей, это замечательно, что у вас в вашем молодом, правда, еще возрасте хватает на все это сил.
Там детки подрастут, будут
вот, да. Будут клеить конверты.
Вот детки подрастут, да.
Вот я хочу сказать, Веня, пока его кто-то спросил, а кем ты хочешь быть? Но Веня, надо сказать, он мало. Его, он спускается в офис чрезвычайно редко, когда ему что-то нужно. Его это, пока это не привлекает. Он видит, что папа что-то там делает. Папа слушает, папа сидит, отвечает на эти бесконечные имейлы, получает заказы, пакует. Но он так еще не в курсе дела. Ему сейчас 6 лет. Но его спросили, а кем ты хочешь быть? Что ты хочешь делать в дальнейшем? Он сказал, хочу как папа. Что очень приятно. Тут есть надежда, что может быть лет через 10.
Вы музыкой как-то занимаетесь, кстати?
Ну, наверное, нет.
Но Алексей тоже же не пианист.
Нет, я просто интересно, есть у него к этому, так сказать.
Главное было бы суждение, был бы вкус.
Я ни в коем случае не пытаюсь его по этому пути направить. Нет, ни по какому пути направить. Все должно произойти.
Просто, если ребенок музыкальный, то он 6 лет может захотеть чего-нибудь.
Совершенно верно. Но у нас Лора играет на рояле, я слышу, там они время от времени там поют песенки. Все, и бабушка у нас тоже им поет всякое. С ней вместе поют.
Алексей, но по технике распространения пластинок, пусть вы орудуете не миллионами, но, по крайней мере, сотнями и тысячами, эти пластинки как-то должны доходить до ваших клиентов. И каким образом вы все это дело рассылаете?
Ну, мы рассылаем, надо сказать, что деревенская почта без нас закрылась. Да. Мы почетные там люди. Мы покупаем у нашей деревенской почты марок, наверное, 1000 на 20 фунтов в год. Так что мы там перед нами...
Ну, просто я зарплату полностью закрываю.
Да, мы как когда-то мы говорили, перед нами ползают на бляхе буквально. Деятельно. Да, да, да.
Когда я
туда прихожу, и там какая-нибудь очередь там...
Рассыпаю.
Все, Лио, пожалуйста. И этот пол всем говорит, ну уж извините.
Ну, пришел настоящий клиент. Крупная рыба.
Да, пришла рыба.
И расступаются.
Да, в то время как в Лондоне, это была совершенно унизительная процедура. Нужно было стоять в очередях и таскать эти мешки, и клянчить мешки. И у них, чтобы набить. Нет, здесь все по-другому. Почтальон приносит мешки, мы их
загружаем, спасибо,
и увозит. Мы говорим, к 11 часам будет готово. Он приезжает, все забирает, и все. Так
Алексей, что-то. Ну жизнь состоялась, уже удалась.
Да, да. В каком-то смысле, да, все.
Нет, ну, в чем, собственно, я тут цитировал недавно Фрейда, спросили в начале века, что такое счастье? Он сказал, любовь и работа. И, в принципе, у вас всего этого в жизни достаточно.
Ну, хорошо, дорогой мой, но ведь все равно, поскольку у вас идет работа успешно, с течением времени, вот, потребуется больше дисков рассылать, больше проектов будете выполнять, все равно вам придется расширяться.
Да, надо там будем смотреть. Пока еще, пока нависла одна угроза. У нас 3 гаража. Один гараж это паковочный, где весь каталог наш по стенам, все его видел. Вот. А в 2 гаража там это склад. Так мы вот, что называется, у нас место уже вот-вот.
Кончится.
Вот уже кончится, да.
Так а 3 гаража откуда? Не может быть в одном доме 3 гаража?
В одном доме 3
гаража. Где вы не такой бывает?
Бывает, да.
Такой дом?
Такой дом.
То есть, значит, там не бедные люди жили перед
вами? Ну да, конечно. У нас бассейн. Да,
самый большой в деревне у вас бассейн.
Да.
Так что с вертолетами.
Бассейн,
да. Да, да, да. Свой бассейн, да. И я вам хочу сказать, по-английски опять-таки я скажу, это very therapeutic. Чистить этот бассейн.
Как сказать
therapeutic?
Я, да, когда выходит солнце, я туда выхожу с совком, потом включаю фильтр.
Что бы не часто включается у нас.
Да, ну... Так что...
И даже если в бассейне особенно никто не плавает в связи с прохладностью климата.
Все равно приятно смотреть.
Так что, Леонид Ильич, проблем, конечно, много. Наступающих проблем много, и как-то их нужно будет решать.
Но опять же, как говорят, англичане, вы пересечете этот мост, когда вы до него дойдете.
Совершенно верно.
Да, но
бизнес, мы выпускаем,
бизнес же страшная
вещь. Мы выпускаем каждый год 30 новых компакт-дисков.
30.
Каждый год, да. 30. Сейчас каталог уже больше 400 дисков. Мы самая крупная фирма в Европе, в этой мире и, наверное, в мире. Почему? У нас были соперники, швейцарская Headhut, знаменитая фирма, которая субсидировалась швейцарским банком. А, поэтому вот мой приятель Бернард Дюлендер, который продюсер этой фильмы, он, ему не важно было, он платил деньги направо и налево, он не мог...
помогал.
Но швейцарский банк, видимо, ему надоело, и он перестал платить, и все остановилось. И второй соперник из Германии, S&P, очень сильная фирма. Там ее вели два человека, которые сейчас заканчивают свою жизнь в суде. Тоже все рухнуло, все остановилось. Вот еще один древ. Почему нельзя брать
наемную
силу? Вот. И мы остались одни.
Сам с тобой судиться не будешь.
Леонид Владимирович, каждый день, ну, не дадут соврать близкие. Нету дня, чтобы почтальон не вбросил 3-4 новых записи, которые приходят от музыкантов со всего мира. Каждый день.
То есть записи, которые они просят вас,
да,
обратить на них внимание.
Да.
Потому что, то есть здесь речь идет о послужном списке. Во-первых, большой каталог, который распространяется. На пластинках есть адрес фирмы, знаю, куда написать. Есть фестивали, есть участие в разных международных событиях. И все это на протяжении двух десятилетий.
То есть сейчас, в принципе, выпустить компакт-диск, как мы знаем, ничего не стоит. Это может делать каждый музыкант. Но если музыкант это делает самостоятельно, если это
фирма...
Кто о нем узнает? Неважно даже, кто его купит. Кто о нем узнает? Никто. Он так пропадет, и каким бы он хорошим ни был, или там, будь он, не знаю что.
Если фирма Records выпускает этот диск, то уже гарантия, что на него кто-то обратит внимание, или большая часть.
Потому что 200-300 критиков получат пластинку вместе с пресс-релизом.
И, конечно, они там напишут все это. И... Так что мы теперь вроде, как бы не хотелось это признавать, мы теперь established. Мы теперь превратились в этот...
Это замечательно, что же не хотелось.
Это замечательно, я вам желаю укорениться, расшириться еще больше. Но что получается, что этот вот экспериментальный джаз, авангардный джаз, назовите его как угодно, значит, он распространяется только самоотверженными героями, вроде вас, потому что вы сказали, что вы крупная фирма, а что значит маленькая фирма? Если у вас два человека, значит, у тех фирм, значит, вообще один человек.
Нет, по-всякому. Есть еще немецкая фирма, она называется Between the Lines, то есть само название фирмы между жанров, между строк, которая занимается именно такой же музыкой. Ее тоже субсидирует германский банк, и там целая бригада работает. Но несмотря на это, им за нами все равно не угнаться.
Нет, я думаю, что то, что имеет, если я правильно понимаю, что имеет Леонид Владимирович, что, конечно же, есть какая-то узкая часть рынка, которая, конечно, потому что, так сказать, то, что выпускают мейнстрим, выражаясь вашим языком, это миллиарды.
Да.
А не 250 тысяч в год, какие-то там, да?
Но, Леонид Владимирович, когда я начинал это дело, и когда вообще вся эта музыка, новая музыка начиналась, была маленькая-маленькая ниша. И вот с годами мы эту нишу все углубляли, расширяли. И сейчас ниша эта большая. Без этой музыки не обходится ни одно значительное событие.
Сева, а может мы поиграем хоть что-нибудь из этого?
У меня, Сева, вы извините, другой план. Сева мне задал до вчера. Сева задал мне такой вопрос. Ну вот, ты работаешь с таким количеством музыкантов, да? Вот что это за люди, эти музыканты? У меня не было возможности вчера Севе ответить на этот вопрос, поэтому я отвечу сейчас. Это получилось совершенно незаметно, совершенно спонтанно, потому что, как я уже говорил, 23 года назад не было никаких амбиций. Была только одна амбиция – выпустить там музыку Трио Ганелина, чтобы они ее знали и так далее. И все это началось, может быть, из-за того, что BBC, как мне казалось, не использует мои таланты, была какая-то неудовлетворенность. Но со временем картина эта полностью поменялась. И музыканты, с которыми мы когда-то начали работать, сейчас на самой высоте. И сейчас настала необходимость, я говорю, необходимость написать книгу об этих музыкантах. Почему? Есть издатель. Издатель, который звонит каждую неделю и говорит, ну когда, когда? Ну, когда? Ну ты уже взялся. Ну,
а вам клеить конверты надо.
Да, но нету времени за это взяться. Понятно, хотя понятно. Вся структура книги уже готова, и все главы готовы. И издатель знает, потому что он был у нас полдня, и мы с ним обсудили это дело. Потому что это вроде бы какой-то новый жанр. Это своего рода автобиография, но через портреты этих великих музыкантов, с которыми я работал на протяжении многих лет.
Но мы к Брахтону и к другим вернемся сейчас после перерыва, потому что там есть масса интересных историй. А у нас есть...
Ну, давайте все-таки хоть что-нибудь сыграем.
Давайте,
да,
какой у нас следующий там кусок? Помните, на очереди.
Ну, давайте Сесила, а потом я расскажу о том, что это такое.
It'd be crystallized smash point of no joint. Covenant stones are exposed and consumed articulation. First serpent move leading to original First serpentine move, leading to original dance like pendulous bulbs, fleshly and white in throes, mindful of green ancestors. Green ancestors from Earth, our seed implanted. In pendulous bulbs. Dance. First serpentine.
Смесь рэпа и Велимира Хлебникова.
Ну? В этом все и дело.
Человек крутой.
Да, вот, ну что, музыка это?
Нет. Сказали мы с Петром Ивановичем.
После того, как я выпустил этот диск, он вошел, Сесил Тейлор стал, помимо того, что он великий пианист и музыкант, он стал еще и совершенно почтеннейшим и почетным поэтом. Его приняли... В клубы.
Может, это поэзия? Тут я не могу, не расслышал толком.
Да, но
это не музыка, это разные вещи.
Да, но как все утверждают, что вот попробуйте выпустить один диск 60 минут поэзии, да, чтобы его покупали любители музыки.
Это
и вот такой диск
есть.
Почему? Потому что все там замешано на этом музыкальном подходе к поэзии. Это опять совершенно
Послушать 60 минут,
и тогда мы скажем. Вот давайте все вам.
К сожалению, я
вам расскажу, как это действует.
Хорошо, очень интересно. А мы сделаем с Алексеем Лядиным в беседе с нашей некий перерыв, потому что у нас есть рубрики. И Татьяна Берг. События недели.
К концу года нас всегда засыпают результатами всяческих опросов и исследований еще больше, чем в другое время.
А также в середине, а также в начале.
А в конце больше. Но я должна заметить, что с тех пор, как я начала заниматься, так сказать, полупрофессионально благотворительной деятельностью, я раз в неделю работаю добровольцем в магазине, принадлежащем одной из крупнейших наших благотворительных организаций, с тех пор я стала к таким опросам относиться еще подозрительнее, чем раньше. И вот сейчас я, правда, парадоксальным образом, в результате очередного опроса, получила подтверждение своих подозрений. Даже не опроса, а исследования. Нам все время говорили, что британцы перестают читать, что народ только смотрит телевизор, и то в основном футбол, и тому подобное. А я в нашем магазине видела совершенно другую картину. Люди по-прежнему читают, и читают много, и покупают. Кстати, это видно и в метро, и в автобусах. Да и книжные магазины не разоряются, а процветают. И вот теперь нам официально сообщили, что британцы на первом месте в Европе по любви к печатному слову.
Я как раз хотел об этом сказать. Вы только что говорите, не читай. А я только прочел.
А я о чем рассказываю?
Замечательно. Да.
Почти четверть населения читает по меньшей мере 10 книг в год. Это вдвое больше, чем в среднем по Европе. И книг продается с каждым годом все больше. В прошлом году на 6% больше, чем в позапрошлом. И на совершенно поразительные 40% по сравнению с 97-м годом.
Угу.
В том же прошлом году примерно 60% британцев купили хотя бы одну книгу. В Германии и Испании таких людей 40%. А во Франции, и того хуже, всего треть.
Да, да.
И любопытно, что книг покупают намного больше, чем компактных дисков или видеокассет. Это совершенно поразительно. И одновременно, похоже, развенчан другой популярный миф, что британцы равнодушны к своей стране, ее истории, природе и так далее. Недавно был проведен очередной опрос. Людей спрашивали, где они мечтали бы побывать до смерти. И газеты вышли с аршинными заголовками. 50 мест, которые мы жаждем увидеть, и все они за границей. Ну, естественно, если человеку задают вопрос, что бы вы больше всего хотели увидеть, Гаша отвечает, Ниагару или Тадж-Махал. И из этого делаются далеко идущие виды, экстраполяция. И делаются зря. Потому что вот сейчас Национальный Трест, крупнейшая в Европе, а может быть и в мире, организация по охране исторических памятников, достопримечательностей и живописных мест, Национальный Трест с гордостью сообщил, что число его членов достигло 3 миллиона человек. Это каждый 20-й в стране, включая древних стариков и новорожденных младенцев. А на самом деле меньше, чем каждый 20-й, потому что Национальный Трест действует по Англии и Уэльсу, а не в Шотландии. Там свой есть. И налицо та же тенденция, что и с книгами. 20 лет назад членами Национального Треста был 1 миллион человек. 10 лет назад 2 миллиона. А сейчас вот уже 3. А за членство, естественно, надо платить. Примерно 30 фунтов, около 50 долларов в год на человека, и вдвое больше на семью. И люди платят. И сотни тысяч человек каждый выходной посещают исторические поместья, руины аббатств, знаменитые парки и так далее. О том, насколько люди неравнодушны к прошлому страны, можно судить хотя бы по истории последнего приобретения Национального Треста. Поместье Тинтерсфилд в графстве Сомерсет. Тинтерсфилд был построен в 19 веке, когда возникла мода на готик. Вот его и построили в викторианском неоготическом стиле. И здание превосходно сохранилось со всем его викторианским содержимым. Ну, как это, увы, нередко случается, владельцы не в состоянии были его содержать, и поместье было выставлено на продажу, а все его содержимое должно было пойти с молока. Национальный Трест бросил клич. И за 100 дней было собрано 20 миллионов фунтов. Историческое здание спасено для нас и для будущих поколений. Если бы викторианские филантропы, создавшие эту организацию больше 100 лет тому назад, увидели, во что она превратилась сегодня, они наверняка остались бы довольны своим потомством.
У них, по-моему, знамя людей, которые работают на Национальный Трест, около 1 миллиона человек.
Ну, конечно, гигантская
организация. Куда ни поешь, они здесь. Спасибо, Данечка. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
14 декабря 1947 года, 55 лет назад, в СССР были отменены продовольственные карточки, введенные в начале войны, и одновременно проведена денежная реформа, сильно ограбившая население. Деньги, кроме лежавших в сберкассах, обесценились. И люди перед реформой старались купить что угодно, лишь бы истратить бумажки, которые скоро перестанут принимать. Сразу родился анекдот. Приходит к воротам рынка человек с огромным мешком денег за плечами. Сбрасывает мешок и осматривается, а кто-то ему кричит: «Гражданин, смотрите, вор!» Он оборачивается. Деньги все на месте, а мешок унесли. 14 декабря 1927 года, 75 лет назад, правительство Китая разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом. И неудивительно, ведь Москва почти открыто хозяйничала в так называемых советских районах Китая. 5 лет спустя отношения были, однако, восстановлены. И до самого окончания войны Советский Союз поддерживал с правительством Чан Кайши дружеские отношения. Потом, конечно, опять начал вооружать коммунистов и оказал им решающую помощь в захвате власти. 15 декабря 1832 года, 170 лет назад, родился Александр Густав Эйфель,
создатель башни в Париже, носящей его имя, и инженерный разработчик статуи Свободы в Нью-Йоркском заливе, которую Соединенным Штатам подарила Франция. Об Эйфеле я подробно, более подробно, рассказывал все в обороте 5 лет назад в связи со 165-й годовщиной, и не хочу слишком часто повторяться. 15 декабря 1917 года, 85 лет назад, Совнарком издал декрет об образовании Высшего Совета Народного Хозяйства, ВСНХ. Ленин говорил, что социализм – это учет, и, видимо, верил, что хозяйством самой большой в мире страны можно руководить приказами из центра. Народ, опять-таки, отреагировал шуткой. Как расшифровывается ВСНХ? «Воруй смело, нет хозяина». 15 декабря 1957 года, 45 лет назад, итальянское издательство «Фельтринелли» впервые выпустило роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», неразрешенный к печати в Советском Союзе. Советские литературные надсмотрщики набросились на писателя с бранью. Как посмел передать итальянцам, если мы не разрешили? Однако кампания против Пастернака вспыхнула с новой силой, когда в 58 году он получил Нобелевскую премию. Его облили грязью, исключили из Союза писателей на собрании, которое остается позором русской литературы. В 1960 году сломленный всем этим Пастернак скончался. 15 декабря 1977 года, 25 лет назад, в результате несчастного случая погиб в своей парижской квартире Александр Галич, поэт, драматург и наряду с Булатом Акуджавой самый популярный в России свободный бард. После выезда из Советского Союза он стал работать на радио «Свобода», был моим коллегой и большим другом. Когда в Мюнхен пришла из Парижа страшная весть, мы прервали передачи, и я полчаса прощался с Галичем у микрофона. Моментами подступали слезы, и режиссер Галина Рудник быстро включала пленку с его песней какой-нибудь. Так было несколько раз. Что говорил, я давно не помню. Но совсем недавно вдруг услышал запись этого радионекролога. Она сохранилась, и Иван Никитич Толстой включил ее в серию передач «Свободы» полвека в эфире. 17 ноября 1547 года, 455 лет назад, Иоанн IV, вошедший в историю как Иван Грозный, принял царский титул. 17 ноября 1702 года, 300 лет назад, Петр I повелел издавать «Куранты», первую российскую газету, названную «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». 17 декабря 1942 года, 60 лет назад, была опубликована международная декларация о том, что германские нацисты ведут планомерное уничтожение еврейского населения Европы. Декларацию подписали полномочные представители Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов, Французского национального комитета и правительств Бельгии, Чехословакии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши и Югославии в изгнании. 20 декабря 1917 года, 85 лет назад, в России была создана самая чудовищная и жестокая организация во всей мировой истории. Она называлась «Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией». Потом она несколько раз меняла имена, но оставалась все та же. Но цель ее оставалась все та же – уничтожение людей. На ее счету больше жертв, чем у любой инквизиции, тайной полиции или пыточной канцелярии. Во много раз больше, чем у всех гитлеровских палачей, даже считая 6 миллионов уничтоженных евреев. Это самая преступная организация в человеческой истории. Тем страшнее, что есть люди, в том числе мэр российской столицы, готовые вернуть на пьедестал фигуру основателя и первого председателя ЧК, изувера Дзержинского.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Ну что, Алексей, в лучших традициях Сева оборота, как только мы дошли до самого нужного, интересного и важного времени, кончается.
Всегда было, и так, видимо, будет. Да, Сева. Да?
Поэтому мы вас не будем больше прерывать, у вас есть там буквально 3,5 минуты. Штрихи к портрету.
Расскажу про Сева Лотарева. В 1987 году у него было турне по Великобритании. И у меня с ним была договоренность, что по окончании турне мы записываем его сольную пластинку на рояле. И как раз в этот момент вышла его сольная пластинка на рояле, выпущенная фирмой, итальянской фирмой Black Saint. Я говорю: Сесил, ну, нужна ли тебе еще одна сольная пластинка? И он мне говорит: да, не нужна. Я говорю: окей, есть ли у тебя какой-нибудь проект, какая-нибудь идея, которую никто не смог до сих пор осуществить? Ага. Есть ли у тебя задумка, какая мечта? И он так, он думал, и говорит: Лео, есть. Но, говорит, я даже боялся кому-либо об этом говорить. Я говорю: ну, давай. Я снял студию в роскошном месте, в Пёрли, в лесу. Пёрли — это район где-то на пути в Хитроу, в аэропорт, на пути в Гатвик, где-то в 10 милях от...
Пёрли, ну, конечно, нет, Пёрли — это и известное место, да.
Как раз в тот день, когда мы должны были поехать записывать этот его проект, вечером, накануне, прошла страшная буря, октябрьская. Вы, наверное, помните, октябрьская буря 87-го года, выкорчила все деревья.
Выкорчила в Гайд-парк.
И в студии в этом лесу одна стена была стеклянная, и она выходила на живописнейшую поляну такую, на которой лежала выкорченное огромное дерево. Это было, с одной стороны, очень печально, а с другой стороны, очень так живописно. И вот мы туда приехали, он меня попросил заранее, я говорю: какие тебе инструменты нужны были? Он мне сказал: мне нужен будет тимпани. Как по-русски это?
Литавры.
Литавры. И я вам хочу сказать, что, наверное, он использовал литавры, наверное, одну секунду. И я так всем говорю, что это был самый дорогой удар по литаврам, наверное, за всю историю этой музыки. Короче говоря, мы доставили все эти инструменты. Я взял своего звукорежиссера Алана Мозли, который работал на BBC в то время. Мы поехали записываться. И вот там родился этот самый проект его стихов. Мы сначала положили его стихи, притом он извлек какие-то старые рукописи, изжеванные, он их возил с собой, я не знаю как. И он их, значит, вытащил. Сначала мы положили его голос, и потом начали озвучивать. В результате все озвучивание выразилось в скомканных газетах. Вот там это самое шуршание.
Шуршать надо было.
Да, шуршание. Это его скомнатные газеты. И там только один удар по литаврам есть. Всего один удар. Но дело не в этом. Мы записали мы закончили микс, то есть микширование в 12 ночи. Все кончилось. И он мне говорит: поехали пить шампанское. Я говорю: Сесил, ты что, мы в лесу. Да? 12 часов.
Ну, в лесу в Пёрли можно. Ну, достаточно.
Какое шампанское? Он говорит: да. И я ему заплатил все деньги, которые у меня есть. $2000. Я ему говорю: потом у меня уже денег нету. Он говорит: поехали.
Ну, мы гуляем на моей.
Да. Едем в клуб Кронни Скотту. Там моментально Сесил Тейлор.
Центр Лондона.
Сесил Тейлор обрастает какими-то людьми. Пьет он только дорогое шампанское, но я хочу сказать, что я никогда не видел такого счастливого человека. Это было настоящее счастье. На следующее утро он мне звонит и говорит: слушай, отвези меня в аэропорт, у меня нет денег.
Алексей, мы пьем, может быть, не самое дорогое шампанское, но давайте все-таки чокнемся шампанским. А с тем, чтобы пожелать вам самого-самого большого расцвета вашей компании.
И мы заканчиваем Аминой Майерс, одной из первых артисток, которую вы выпускали. Ну, успехов, Алексей. Мы будем следить за вас.
Спасибо. Это уж точно. Have you ever been in love with a man that was no good?
him. He never understood. The meanest things he would say would thrill you through and through. The meanest things he would say would thrill you through and through.